Когда копиист заканчивал писать под диктовку, то передавал перо авторам документа, а затем всем свидетелям, которые самостоятельно или через доверенных лиц ставили автографы по формуле «У сей записи свидетелем был и руку приложил». Далее выписывались чин, имя, отчество и фамилия. Готовый документ несли к надсмотрщику на регистрацию. Тот открывал журнал крепостной конторы за текущий месяц или год, копировал под порядковым номером весь текст, в том числе и список свидетелей, потом принимал деньги за проделанную работу, взимал стоимость бумаги и чернил, положенную пошлину, отмечал в подлиннике и копии, сколько за что взято, свое имя, имя копииста. Наконец наступал финальный акт. Либо продавец получал деньги, а покупатель подлинник купчий, либо обе стороны клали в карман два подлинника по любовной, сговорной и прочих типов договоров, после чего, как правило, все шли обмывать достигнутый компромисс. Таков порядок оформления юридических актов в случае, если обе стороны непосредственно в конторе к взаимному удовлетворению обменивались денежными суммами или заверенными печатью официальными бумагами на право владения имуществом. Но бывало, что один господин приобретал у другого господина что-нибудь в долг. Как поступали в подобных ситуациях? Тогда писали закладную, в которой оговаривалось, что именно кредитор может взять у партнера, не сдержавшего слова. Самая распространенная форма закладной – выдача денег под залог, покупка имения или дома в рассрочку, процедура более сложная, тут одного векселя мало, необходимы два документа – купчие и заемное письмо. Например, такое. 1755. 5 февраля, в 20-й день Ея Императорского Величества, канцлер, действительный тайный советник, сенатор и обоих российских орденов и Белого Орла кавалер, граф Алексей Петров, сын Бестужев Рюмин, вроде своем не последний, занял у камургера, бригадира и Нижнего Саксонского округа чрезвычайного посланника Сергея Васильева, сына Салтыкова, денег 12 тысяч рублев, которые заплатить мне, графу, жене, детям и наследникам моим, ему, камургеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, в 12 лет, на каждый год по 1000 рублев, а пока мистонные деньги не выплачены будут, то давать мне, графу, жене, детям и наследникам моим ему, камургеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, на каждый год с неплатежной суммы по 6% напред при наступлении каждого года. Буде же в ту сумму я, граф, жена, дети и наследники мои, ему, камургеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, в одно или разные времена Сколкову плату отдам, то давать проценты по расчету, счисляя по той осталой сумме, Сколков недоплате будет. А ежели я, граф, по сей моей записи, ему, камергеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его реченную сумму денег в 12 лет сполна не заплачу, и оттого ему, Салтыкову, приключатся какие убытки, то мне, графу, жене, детям и наследникам моим, ему, камергеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, заплатить вышеписанные деньги 12 000 рублев с проценты или возвратить по расчету, купленной мною графом у него, камергера Салтыкова, каменный дом, стоящий на Адмиралтейской части по берегу Невы, близ церкви собора Исаакия Далмацкого. К сей записке канцлер и действительный тайный советник, сенатор и обоих российских орденов и Белого Орла кавалер, граф Алексей Петров, сын Бестужев Рюмин, вышеписанное число денег 12 000 рублев занял и руку приложил. У сей взаимной записи генерал-лейтенант и кавалер Иван Лукьянов, сын Талызин, свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи вице-адмирал и кавалер Захарий Данилов сын Мишуков свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи контр-адмирал Иван Исаев сын Черепин свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи адмирал, тайной действительный советник, сенатору кавалер князь Михаила, княж Михаилов, сын Голицын, свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи генерал, лейб-гвардии подполковник и обеих российских орденов кавалер Степан Федоров, сын Апраксин, свидетелем был и руку приложил. Заемную писал Санкт-Петербургской крепостной конторы писец Петр Иванов, совершить по указу секретарь Антип Пестов 1755 года февраля в 20-й день сия заемная в Санкт-Петербургской крепостной конторе в книге записана. От письма 12 рублев 72 копейки, от записки 40 копеек, на расход 6 копеек 3 четверти, принял и совершил надсмотрщик Николай Башаринов. Если договор какой-либо из сторон не соблюдался, его всегда можно было расторгнуть. Купчий возвращалось покупателю заемное письмо лицу, не дождавшемуся денег, а чиновник крепостной конторы делал на них следующую запись. «Сия заемная в силе указа правительствующего сената апреля 14 дня сего 1759 года и государственной юстиц-коллегии конторы определение сею надписью из юстиц-конторы отдано поверенному бывшего канцлера Бестужева-Рюмина майору Берриеру для того, что вышеписанным правительствующего сената указом велено юстиц-конторе, имеющейся здесь, в Санкт-Петербурге, бригадира и пребывающего в Гамбурге чрезвычайным посланником Сергея Салтыкова каменный дом, который он продал оному Бестужеву-Рюмину за 12 тысяч рублев, с тем, чтобы он и деньги заплатить ему, Салтыкову, в 10 лет, токмо он, Бестужев, тех денег ему Салтыкову не заплатил, а он и Салтыков, через служителя его Андрея Бусырского, просил о возвращении ему того дому по-прежнему. Того ради он и дом возвратить ему Салтыкову, и отдать помянутому Бусырскому, а данную от Салтыкова Бестужеву на тот дом крепость уничтожить. И для того оную купчую, от оставшегося здесь поверенного от него Бестужева майора Берриера, возвратить равномерно и закладную, которую Бестужев Салтыкову в деньгах дал возвратить же. И потому указу по учиненным в юстиц-конторе резолюции, вышеписанной майор Берриер купчую, а Салтыков, управитель заемную воонную контору, объявили, которые писаны в Санкт-Петербургской крепостной конторе в 1752 году февраля 20-го дня. Его исполнение вышеписанного правительствующего сената указа в юстиц-контору определено вышеписанную, данную от Салтыкова Бестужеву на вышеозначенный каменный двор купчую от Бестужева Салтыкову в 12 тысячах рублях заемную уничтожить и в Санкт-Петербургской крепостной конторе под записками их в книгах отметить. И по учинению он и в тех книгах отметки, учиня на он их купчий и заемные надлежащие надписи за скрепую секретаря отдать им, купчую Салтыкова поверенному Бусырскому, а заемную майору Берриеру с расписками. И по силе того определения, сия заемная в крепостных книгах под записку ее отмечена и сею надписью ему Берриеру отдана распискою, в Санкт-Петербурге мая 6 на 10 дня 1759 года секретарь Николай Философов. Фамилии и чины интересовавших Петра Бутакова лиц значились в журнале Костромской крепостной конторы за 1743 год в записях от 27 и 28 мая под номерами 300 и 301. Оба варианта по любовной сделке завершались почти аналогично. Номер 300. К той записи он, Иван Захаров, сам, и вместо отца своего Никиты Филимонова, сына Захарова, и свидетели морского флота Шкипор Петр Алексеев, сын Колзаков, майор Семен Иванов, сын Шишков, подпоручик Степан Матвеев, сын Сумароков, сержант Прокофий Васильев, сын Теряев, канцеляристы Артемий Ларионов, Василий Плецков, Тимофей Болшаков, Алексей Панинский, Семен Антонов, подканцелярист Иван Ярышев руку приложили. Писал то я запись копиист Иван Скафонов. Пошлин 7 рублев 50 копеек, за письмо 50, от записки 25, за письмо из лишней страницы 25, на расход 4 копейки четверть. Принял надсмотрщик Андрей Шулгин 8 рублев 54 копейки с четвертью. Подлинную запись от крепостных дел я, сержант Иван Никитин, сын Захаров, взял и расписался. Номер 301. К той записи, вместо ее Ефросиньи, отец ее духовной Троицкой, поп, что в Семилове, Прокофий Лукин и свидетели. Морского флота шкипур Петр Алексеев, сын Колзаков, майор Семен Иванов, сын Шишков, подпоручик Степан Матвеев, сын Сумароков, сержант Прокофий Васильев, сын Теряев, канцеляристы Артемий Ларионов, Василий Плецков, Тимофей Балшаков, Алексей Панинский, Семен Антонов, подканцелярист Иван Ярышев, руку приложили. Писал твоя запись пищик Григорий Голоперов, пошлин 7 рублев 50, за письмо 50, от записи 25, на расход 4 с четвертью копеек. Принял надсмотрщик Андрей Шулгин. Подлинную запись вдова Ефросинья Бутакова от крепостных дел взяла, а по ее велению расписался отец ее духовной, помянутый поп Прокопий Лукин. Около месяца пришлось потратить на то, чтобы прояснить судьбу каждого из 10 свидетелей. В первых числах мая подвели итог. Из 10 человек живыми нашли 3 – Артемия Борисовича Ларионова, Алексея Филимоновича Панинского и Семена Ивановича Антонова. Всего лишь месяц не дожил до получения запроса отставной моряк Петр Алексеевич Колзаков, скончавшийся в апреле 1756 года в доме своем в селе Ширяево. Чтобы не упустить последних участников сделки 1743 года, Костромская провинциальная канцелярия поторопилась допросить 2 канцеляристов, а допрос 3-го, регистратора Ростовской воеводской канцелярии Семена Антонова, поручила его начальникам из соседней Переяславской провинциальной канцелярии. 2 мая 1756 года секретарь Ларионов и канцелярист Панинский предстали перед костромскими властями. Неожиданности не случилось. И тот, и другой подтвердили правоту Бутаковых. Каждый из очевидцев признался, что в прошлом, 1743 году, мая 27-го дня, как в городе Костроме, в провинциальной канцелярии у крепостных дел запись писана отставного фурьера Никиты Филимонова, сына и сына его Ивана Захаровых, вдове Авдотьи, камор-юнкера Григорьевской, жене Иванова, сына Бутакова и детям ее Петру, Алексею и Прасковии, детям Бутаковым, тогда, в помянутом году и числе означенный фурьер Никита и сын его Иван Захаровы, притом были, и у той записи во свидетели подписался по их Никиты и сына его Ивана Захаровых просьбе. 31 мая 1756 года в Костроме получили показания Антонова, тождественные заявлением его коллег. В тот же день Костромская провинциальная канцелярия составила доношение и, приложив к нему подлинники допросных листов 3 свидетелей, послала бумаги с нарочным в Петербург. Петр свою важную часть работы выполнил. Теперь он мог немного отдохнуть у бабушки в родном Пчелкине, ожидая, пока из Петербурга в Кострому не пришлют окончательное решение Сената. Сенаторы ознакомились с новыми документами по делу Бутаковых почти через 2 месяца. Клерки сумели покончить со всеми формальностями только к заседанию, намеченному на 23 июля 1756 года. Первым в тот день в 8:30 утра в крайнюю Невы корпус здания 12 коллегий приехал генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой. Минут через 20 в сенатской палате его поприветствовали Алексей Дмитриевич Голицын и Иван Андреевич Щербатов. Около 9 в зал, украшенный 3 огромными портретами Елизаветы Петровны, Петра Великого и Екатерины I, на фоне обитых зеленым штофом стен и окон с зелеными тафтяными шторами, вошел обер-прокурор Александр Иванович Глебов. Больше никто не появился. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и Петр Иванович Шувалов прогуляли без объяснения причин. Александр Борисович Бутурлин дежурил при государыне в Царском селе. Михаил Михайлович Голицын присутствовал в Адмиралтейской коллегии, Борис Григорьевич Юсупов выпросился в отпуск, Иван Васильевич Адоевский болел. Сначала сановники предпочли пообщаться с посетителями. Секретарь пригласил из приемной главного командира канцелярии отстроений Вильяма Вильямовича Фермора, который доложил двум сенаторам, сидевшим за столом, покрытым алым бархатом, что для учреждающихся ныне от Санкт-Петербурга до Нового города на другую дорогу почтовых станций к осмотру той дороги, в каком оное состояние находится, и поправление отправлен наручный обер-офицер. После Фермора в комнату позвали советника Гурского, тот отказывался участвовать в осмотре и зарывании у Санкт-Петербурга палой скотины и лошадей, мотивируя нежелание тем, что в пропитании никакого не имеет, и жалования. Затем настала очередь докладов. Нижегородская губернская канцелярия оправдывалась, почему не помогла военным при поимке опасных разбойников. Чебоксарская воеводская канцелярия извещала, что отправила в Казань двух захваченных на Волге лихих людишек, беглого крестьянина с оренбургских заводов Демидова и беглого рекрута. Белгородская губернская канцелярия сетовала на недостаток подьячих, которых ей следует командировать к межеванию земель в Москву. Петр Иванович Шувалов заочно предлагал передать ему малоприбыльный казенный смоляной торг в Архангельске. Адмиралтейская коллегия, Ямская канцелярия, канцелярия отстроений, контора строений Царского села, главный магистрат, Санкт-Петербургская губернская канцелярия и Нарвская гарнизонная канцелярия отчитались о падеже скота и лошадей за текущий период. Помещики и однодворцы Старооскольского уезда просили найти управу на озорнические обиды и непорядочные поступки поручика и лепкомпании гренадера Алексея Головина. Седьмым пунктом значилось доношение Костромской провинциальной канцелярии с допросами очевидцев. Выслушав рапорты свидетельства Ларионова, Панинского и Антонова, сенаторы постановили. Из показанного Никиты Захарова Костромского недвижимого имения тем деревням и прочему быть за означенными просители пажами Петром и Алексеем и Просковию Григорьевыми детьми Бутаковыми. Для того, что ту запись Иван Захаров не токмо, чем спорил, но и допросом своим пред собранием правительствующего сената утвердил, и свидетели, кои у той записи подписались, три человека, сказали, что та запись в Костроме у крепостных дел писана при них Никите и Иване Захаровых, и они во свидетельстве подписались по их Никите и Ивана Захаровых просьбе. К тому же Никита Захаров ту крепость начал спорить спустя 6 лет и 4 месяца и 8 дней, чему в силу указов и верить не надлежит, ибо та крепость тех Бутаковых от бабки вотчиной коллегии явлена и пошлиной заплачена еще в 1744 году, но то он утаил. А ежели б та крепость подлинно учинена была без его воли, то б ему тогда то о той же крепости бить челом следовало. А затем прочему, недвижимому Никита Захарова имению, по данной от матери Григория Бутакова вдовы, Афросине Ивановской жены Бутакова крепости, что в ней записано быть за наследниками Никиты Захарова, ежели те имения поныне кому не отошли, по-прежнему, понеже, хотя во опровержение тех крепостей и подачи от имени пажей Петра и Алексея Бутаковых прошений были, токмо потом Петр Алексей Бутаковы, подданную ж в сенат в 1755 году августа 22 дня, челобитную показывают, что он и челобитные от имени их о том поданы в малолетстве их неправильно. А ныне они, будучи в совершенном возрасте, осмотрелись, что бабка и мать их ту сделку учинили порядочно, и то и сделки они не спорят. Далее сенаторы определяли позицию по докладам Фермора и Шлаттер. Глава канцелярии отстроений требовал профинансировать ремонт 3 дистанций московской перспективной дороги через статс-контору, обветшавших строений в Успенском девичьем монастыре и Александровской слободе, церкви в Московском Кремлевском дворце и восстановление Петропавловского собора. Кроме того, Вильям Вильямович ходатайствовал о награждении архитектурного ученика Семена Баженова чином архитектурного помощника второго класса в ранге подпоручика. Монетную канцелярию волновал способ доставки из Москвы в Ригу медных копеек на 100 000 рублей на ямских или наемных подводах. Исчерпав всю повестку дня, три князя под занавес опробовали и подписали два особых сенатских журнала за 17 и 19 июля и два рекетмейстерских по челобитным за 12 июня, за 1 мая и 12 июля, после чего в начале первого часа пополудни разошлись. Теперь за дело взялись секретари, канцеляристы, регистраторы и копиисты. Им надлежало оформить протокол заседания и приговоры сенаторов по вышеупомянутым 16 докладам и доношениям в письменном виде. Работа долгая и муторная, которая растянулась на 2 месяца. Зеленый свет получили вердикты, не терпевшие отлагательства. К таким относились реконструкция дорог, реставрация храмов Кремле и Петропавловского собора, крепкая предосторожность от конского и скотского падежа, в Галерной гавани, Охтинских слободах, в районах Тосницкого яма, Любани, Дворцовых мыс и приморских усадеб, Ягужинского, Овцина, Шувалова, возле Петергофа и Царского села. По данным проблемам документы обзавелись автографами Голицына, Щербатова и Адоевского весьма оперативно 25, 26 и 24 июля. Предложение Петра Ивановича Шувалова также не встретило преград. Старт обстоятельному изучению Архангельского смоляного торга для более вдумчивого рассмотрения коллеги графа дали уже 25 июля. Что же касается прочих решений, то над ними корпели значительно дольше. Резолюция на рапорте монетной канцелярии вступила в силу 8 августа, Белгородской губернской канцелярии 23 числа, ответ старооскольским помещикам приготовили к 13 августа, распоряжение по тяжбе Бутаковых попало в руки 3 сенаторов, сановники, как правило, уклонялись расписываться на актах, одобренных без собственного участия, самым последним 18 сентября 1756 года. Когда Бутаковы поняли, что эпопея с Захаровскими деревнями к осени не завершится, Петр отправил в придворную контору просьбу о продлении отпуска. 17 сентября Нарышкин подписал и заверил ведомственную печатью новый паспорт с позволением старшему брату задержаться на родине до 1 января 1757 года. В Пчелкино бумагу переслали по почте. Тем временем подчиненный генерал-прокурора целый месяц потратили на копирование нескольких экземпляров с решения Сената от 23 июля. Лишь 16 октября, за 2 дня до переезда Сената с Васильевского острова на Адмиралтейскую часть, в дом президента вотчинной коллегии Хитрово на Большой морской улице, статский советник Дмитрий Невежин и коллегии юнкер Иван Пузырев, скрепив и зарегистрировав 3 комплекта указа, поручили курьерам отвезти запечатанные пакеты по адресам. В Москве вотчинные коллегии постановление Сената получили через 12 дней, в Костроме аналогичный конверт вскрыли 7 ноября. В тот же день члены провинциальной канцелярии, воеводы и коллежский советник Василий Бородавкин, товарищ воевода и титулярный советник Максим Ватазин, секретарь Артемий Ларионов, по слушании сего указу приказали чинить по оному и о том, куда надлежит послать указы, то есть в Кадыевскую воеводскую канцелярию. Как только в городке Кадыев ознакомились с повелением сенаторов и исполнили все необходимые формальности, Петр Бутаков стал собираться в обратную дорогу. Он вернулся в Петербург накануне новогоднего праздника и успел предъявить в придворной конторе паспорт, на котором с противоположной стороны сотрудник придворного ведомства оставил стандартную помету: «Сим пашпортом вышеписанный паш Петр Будаков в придворной конторе явился декабря 31 дня 1756 года».